Глава 9. Вот смотрю я на него, вроде взрослый мужик, а сердится на меня только за то, что ему кажется, будто я иномирец. «Уверен?» — улыбнулся я.
«Совершенно точно», — кивнул Черномор. «Я слежу за тобой и очень внимательно. Ты прокололся уже много раз».
Он начал перечислять моменты, когда я действительно прокололся. Но скрывался ли я? А какой смысл? Да, понимаю, со стороны мои странности заметить легко. Так, например, старик указал на мое любопытство к каким-то общеизвестным вещам.
«Ты взял в руки редчайший артефакт, над которым трудилась целая группа ученых, и что? Как ты его назвал?» – прогудел Черномор, напоминая мне о недавнем событии.
«Да, было такое, припоминаю». «Да срань это лютая! И ученые эти ваши форменные имбецилы!» – воскликнул я. «Ведь и правда, называть такой артефактом в моем мире было бы как минимум незаконно».
«Вот, эти ваши ученые!» – повторил он. «Ладно, плевать на артефакт. Твои знания в магии поражают, но ты видел свое лицо, когда тебе принесли учебник по биологии?»
«А что с моим лицом?» – удивился я. «Хорошая ведь книга. Читал взахлёб, мне очень понравилось».
«Так это учебник для 3-го класса школы».
В общем, он меня разнес. Никакие мои доводы не могли доказать того, что я местный. Впрочем, не очень-то я и упирался. А что? Черномор – верный слуга рода. Виктории я рассказал свою историю. А это ты сам догадался. Правда, не совсем верно. Ведь сейчас он уверен, что я из сопряженного мира. По его словам, я просто выучил местный язык, и потому меня никто не может распознать. «Черномор», – перебил я его. «Ты прав, я из другого мира, но не из того, о котором ты подумал». Следом я поведал ему ровно о том же, о чем когда-то рассказал графине. Только в отличие от девушки, старик не стал вставлять глупые вопросы и просто молча слушал меня. Кивал и лишь изредка задавал уточняющие вопросы, но все по существу. Но самое главное, он не подвергал сомнениям мои слова. Видно, что моя история сходилась с его предположениями, чему старик был крайне доволен. Задумчиво пробасил Черномор и почесал густую бороду.
«Впрочем, плевать, откуда ты».
Он снова замолчал, но затем кивнул своим мыслям и продолжил.
«Для меня самое главное, чтобы ты считал это место своим домом. Тогда ты сделаешь все, чтобы твой род был сильным и крепким», – заключил он.
Впрочем, эти слова лишь убедили меня в его верности. «Правильный командир гвардии, такому можно всецело доверять». И пусть он относится ко мне с подозрением, но теперь уверен, что этот вопрос мы утрясли.
«Смотри, чтобы он там не сварился»,
— указал куда-то мне на стол Черномор и сразу вышел за дверь. «А?» — не понял я, но, повернувшись, увидел, как в моей огромной кружке с кофе удобно устроился голубь. Голова его свисала вниз, а на морде застыло блаженство. Пришлось оттолкнуть его голову пальцем, но она просто начала болтаться, и голубь не обратил на это никакого внимания. «Уррррр!» – тихо проворчал он. «Но это мой кофе!» «Да, он немного подостыл, но это не повод делать из него ванну!» Так что пришлось достать негодующую птицу, словно чайный пакетик из кружки. «Ты не оборзел?» – поставил я его на лапки, отчего вокруг голубя быстро образовалась кофейная лужа. И все стало куда хуже, когда он взъерошил перья и отряхнулся, забрызгав при этом весь стол. «Уррр!» Указал он на кружку крылом, мол, пей. А после, как ни в чем не бывало, с важным видом отправился куда-то по своим голубиным делам.
Логово мафии, где-то в портовом районе.
«Босс, нашли!»
В тесную комнатку с тусклым освещением вошел парнишка лет 20 и тут же обратился к своему начальнику, тучному лысому мужчине, что сидел в удобном кресле и общался с двумя вышибалами.
«Свободны!»
– махнул он рукой, и двое здоровяков тут же покинули кабинет. Босс посмотрел на парнишку и закурил толстую сигару, отчего вскоре комнату заволокло густым, едким дымом. Но паренек даже не поморщился.
«Ну?»
– спустя пару минут босс посмотрел на своего подчиненного.
«Где? И кто эта сволочь?»
«Сейчас ваша машина находится в руках одного графа», – проговорил подчиненный, заметив, как начали вздуваться вены на лбу у главаря банды.
Он не в первый раз сообщает боссу неприятные новости и потому знает, как себя вести. В общем, Только он их и сообщает. Все прочие посыльные обычно выходят из этого кабинета со множеством переломов. А он знает, когда нужно замолчать и дать начальнику вдоволь накричаться. Правда, в этот раз тот не стал шуметь. Некоторое время он водил бешеным взглядом по кабинету и до хруста сжимал кулаки, но затем сделал несколько глубоких вдохов и выдохов.
«Йога. Я занялся йогой и медитацией. Так что теперь меня не так-то просто вывести из себя», — зачем-то сообщил ему босс. «Теперь мой разум чист от злобы и смятения», — повторил он слова своего тренера, какого-то седого азиата, прибывшего сюда на одном из кораблей. «Если поразмыслить, то, скорее всего, этому графу ее кто-то продал».
«Исключено. Он даже номера не сменил», —
договорить парень не успел.
«Нахер эту долбаную йогу!»
— подскочил со своего места босс и одним ударом кулака разломал стол на две части.
«Ах!»
— снова удар, и теперь уже его кресло полетело в стену. Затем и вся остальная мебель подверглась испытанию на прочность. И надо сказать, ни шкафы, ни все остальные это испытание не прошли. Уцелела лишь люстра, но лишь потому, что босс был невысокого роста. Парень все так же стоял и спокойно ждал, когда его начальник успокоится. Собственно, приступ ярости закончился сразу, стоило ему доломать последнюю тумбочку. Только после этого главарь банды смог спокойно выдохнуть.
«В жопу эту йогу, короче», — заключил босс. «Не работает».
Он перевел взгляд на парня и, на секунду задумавшись, продолжил.
«Так что за граф? Сильный род?»
«Булатов. Там от рода одно название. Два человека всего и кучка гвардейцев», —
показал тот какие-то бумаги с отчетом и фотографией. Босс принял пачку бумаг и быстро просмотрел их, остановившись на фотографии в графине.
Собирай парней, пусть сходят в гости», — на его лице появилась улыбка. «А вот эту бабу доставить ко мне в качестве компенсации. Пацана в расход, и пусть помучается».
«Но это зона интересов виконта Снегирёва».
Парень увидел, как на лбу начальника снова начали надуваться вены и вовремя замолчал.
«Да срать мне на виконта твоего и тех, кто над ним стоит. Там моя тачка. Чтобы завтра она стояла у меня во дворе, вычищенная и отполированная», —
рыкнул лысый.
«Все, свободен».
Парень тут же испарился и побежал передавать приказы, а главарь банды поставил сломанное кресло и плюхнулся в него, задумчиво уставившись на фотографии.
«Пррррр!
Я тебе вместо крыльев руки отращу. Хочешь?»
Проснулся я от звуков своего пока еще живого будильника. И тут же его отключил. Просто смахнул с тумбочки, и он заткнулся.
«Ах,
не люблю просыпаться вот так». Но вскоре я понял, чего так кричал пернатый. Оказалось, у меня звонит телефон. Номер незнакомый. Но что делать? Все равно проснулся. Пришлось взять трубку.
«Алло»,
— послышался старушечий голос.
«Михаил, я должна сказать, что тот человек знает о том, что ты у него украл»,
— быстро затараторили с той стороны телефона.
«Ты хоть что-то понял?»
— прикрыл я микрофон и обратился к голубю. Но тот лишь развел крыльями.
«А вы, собственно, кто? И откуда у вас мой номер?»
— проговорил я в трубку.
«Неважно»,
— ответила старушка. «Теперь точно в этом уверен.
Но скоро он отправит своих людей».
Да уж, голова и так с утра не работает, а тут вообще какой-то бред несут. Пришлось влить добрую порцию энергии в мозг, чтобы хоть как-то начал шевелиться. У кого я что-то украл? Иномирцы, что ли, звонят? Да не, бред какой-то. А что я еще украл? Может, полотенце в таверне? Но за него вроде уплачено было.
«А, понял. Вы про машину говорите?»
Старушка сразу ответила согласием.
«Ну, спасибо, чего уж. Буду иметь в виду».
После моих слов послышались короткие гудки.
«И что это было?»
— снова спросил я у голубя. Но тот вновь развел крыльями, мол, сам не в курсе. «Ну и ладно. Теперь мне бандиты не страшны. Пусть лезут сколько угодно. Мне же сплошная выгода. Будет повод отобрать у них еще какие-нибудь ценности». Сразу передав сообщение о возможных гостях Черномору, я стал проверять родовую почту. И даже удивился новому сообщению. Причем удивился настолько, что тут же оделся и отправился к Виктории, что уже сидела в столовой и вовсю манипулировала моим сознанием при помощи аромата кофе.
«Проверь, чтоб перьев не стало», —
сразу указал ей на чашку кофе. «А то есть тут один любитель кофейной ванны!» Погасился я на пернатого засранца, но тот сделал вид, что он не настоящий, да и вообще просто зерно клюет в углу. Надо, несуществующее зерно. Отправился я к Виктории не просто так. Правда, после моего первого заявления она поперхнулась и, дождавшись, когда девушка довольно кашляется, сразу сообщил ей новость. «Нас пригласили на бал в честь чего-то там», — показал я ей письмо. «Приглашает род Бауловых. Подвоха не нашел, так что, думаю, нам стоит воспользоваться этим приглашением», — пожал я плечами. «Аристократы налаживают связи именно на таких мероприятиях. Врагов нам хватает с лихвой, а вот союзников как не было, так и нет. Я понимаю, что на этом балу союзников вряд ли удастся найти, но хотя бы присмотреться к другим явно стоит. А вдруг там и Снегирёв будет? Заставлю его вызвать меня на дуэль, и там сразу решу одну из основных проблем. Правда, глупо будет надеяться на подобную удачу».
«Я не могу пойти», —
тут же запротестовала Виктория. Но, встретив мой недоуменный взгляд, она лишь грустно вздохнула и отвернулась.
«Мне нечего надеть».
«Что, прям совсем?» — удивился я, но спорить не стал. «Можно было бы сказать, но ты сейчас не голая, если что». Но это аристократы, и одежда для них действительно важна. Так что, пару секунд подумав, открыл шкафчик и достал оттуда 1000 рублей. «На, этого должно хватить», — протянул я девушке купюру. «Сможешь заказать?»
«Хм».
Девушка взглянула в тумбочку и заметила там еще несколько купюр.
«Вообще-то мне и туфли бы пригодились. Да и сумочка к платью не помешает», —
улыбнулась она. «Женщина, ты что, решила меня ограбить?» «Курлык», — обратился я к голубю. «Даю тебе первое боевое задание». Он тут же вытянулся по струнке и выпятил грудь. А взгляд-то какой воинственный. «Если она снова попытается меня ограбить, разрешаю клюнуть ее в лоб».
«Ур!»
— обозначил он крылом воинское приветствие и сердито посмотрел на графиню.
«Но я же не придумаю, мне правда сумочка нужна», —
начала оправдываться она.
«Я со своей не на один прием ходила, ее все уже видели».
«Ур!» — сердито заурчал голубь и твердой походкой направился в сторону графини. Но та просто пожала плечами и активировала ауру смерти. Даже меня некротика обдала. Чего уж говорить о бедной птице. Голубь, к слову, сразу растерял боевой настрой. Но, не меняясь в лице, он все такой же твердой походкой прошел мимо девушки и принялся клевать зерно в углу стола. И да, зерно там опять не было.
«Ур!»
— наклонил он голову на бок, притворившись умственно отсталым. Даже по меркам голубя.
«Ладно, Виктория», —
улыбнулся я, глядя на своего хитрого и бесстрашного помощника. «Если необходимо, возьми еще немного денег, но сверх меры не трать. Сама понимаешь, в каком положении находится сейчас наш род». Девушка ничего не ответила. Она лишь улыбнулась и благодарно кивнула, а после вызвала Макара и сразу отправилась выбирать себе новый наряд. Выезжать в магазин для нее слишком рискованно, так что девушка сделает заказ удаленно, просто передаст все размеры по телефону. Я же не стал рассиживаться. Пока Виктория занималась заказом, я еще раз проверил род, изучил их возможные связи и окончательно убедился в том, что они нам не враги. Бауловы переехали в Архангельск не так давно, думаю, именно поэтому они нас и пригласили. Ведь живущие здесь давно, по каким-то своим причинам, не рискуют связываться с Булатовыми. На самом деле выглядит это мерзко. Ведь с нами они связываются исключительно из-за трусости. У виконта Снегирёва есть один могущественный покровитель, который решил уничтожить мой род. Собственно, его все и боятся. А следом я просто погрузился в дела, медитацию и общение с голубем. Точнее, его обучение азбуке Морзе. А заодно и сам начал ее изучать. И правда, заметно отличается от той, которой я пользовался во время обучения в академии. Птица действительно умная, легко обучаемая. И даже несмотря на ее гадкий характер, я быстро к ней привязался. Да, по уму стоило бы хоть как-то наказать голубя, но у меня попросту рука не поднялась. Пусть он и выводил меня из себя несколько ночей подряд, да и сейчас не обходится без пакостей, но все они довольно безобидны. Курлык чувствует грань и никогда ее не переступает, так что и пакости его всегда безобидны. С тем же кофе. Пока я говорил с Черномором, мой напиток уже подостыл. Я бы все равно не стал его допивать. Не заметил, как наступил вечер. Тимофей заранее подготовил машину, за которой теперь собрался охотиться бандит из портового района. И мы, усевшись на заднее сиденье, тут же отправились на прием. Я же уставился на Викторию.
Вечернее платье действительно было ей очень к лицу. Не знаю, почему черное, но этот цвет явно ей шел. Возможно, потому что она некромант. В любом случае, на подсознательном уровне всегда чувствуется сила, исходящая от человека. Это что получается, мне в зеленом надо ходить? Ведь раньше я не задумывался о подобном. Ни в этой, ни в прошлой жизни. В прошлой вовсе было все просто. Как ни оденься, ты все равно будешь великим архимагистром Михаэлем, и любое живое существо узнает тебя, даже в самом отдаленном уголке планеты. Тут же с этим все немного сложнее. Девушка не могла не заметить моего взгляда, и почему-то щеки ее покрылись румянцем. Она опустила глаза и всю дорогу почему-то искоса на меня поглядывала. Я же размышлял о выгодном вложении 1000 рублей. Правда, платье она выбрала максимально закрытое, ну уж не знаю почему. Возможно, стесняется своих шрамов. Может, предложить свести их? Для меня это пара минут и самая крупица энергии. Одна из самых простых процедур. Мое вмешательство минимальное. Чтобы свести шрам, надо просто замотивировать организм пациента, и он сам начнет отторгать рубцовые ткани и спокойно наращивать новые. Вообще, механизм образования шрамов довольно интересен. Прочитал об этом только в этом мире. Рубцовая ткань по своему составу точно такая же, как кожная, но с одним отличием. Совершенно другое расположение волокон, отчего и выглядят шрамы совсем иначе. Грубо говоря, рубцовая ткань растет быстрее, чем более сложная, из которой состоит кожа. И потому организм в случае травмы наращивает именно ее, чтобы поскорее закрыть рану от внешних воздействий. Пока думал об этом, не заметил, как мы приехали. Так что и додумать даже не успел. Водитель остановил машину у самого входа в особняк, а слуга графини сразу открыл Виктории дверь. Далее мы прошли внутрь, и я сразу отметил, что тут не так оживленно, как на прошлом моем балу. Разве что сразу показалось знакомое лицо. Граф Черепанов, если не изменяет память. Он все так же стоял с полупустым бокалом вина, и стоило ему меня заметить, как тут же растянулся в улыбке.
«О, граф Булатов собственной персоной!» —
воскликнул он, подняв приветственно бокал. «Хоть убей, забыл, как его звать». Он тут же подошел к нам с Викторией и поцеловал девушке руку. Мне же протянул свою для рукопожатия.
«Михаил!»
— подошел он ко мне поближе и заговорил куда тише.
«Хоть ты мне скажи, а в честь чего этот прием? А то мне никто не отвечает».
Насколько я понял из пригласительного письма, в честь переезда рода Бауловых, сообщил я ему по секрету, и тот хлопнул себя ладонью по лбу.
«А я все хожу, ищу, у кого сегодня день рождения. Фух, ты меня прям сейчас спас», —
засмеялся он, и на этом вино в его бокале закончилось. Потеряв к нам интерес, он сразу отправился искать добавку. Собственно, я тоже решил немного расслабиться. Мы с графиней подошли к столу с закусками, поймали официанта и тоже взяли по бокалу. Взгляд зацепился за странное блюдо. Большой поднос, на котором красиво разложена всевозможная зелень и овощи. И в центре всего этого великолепия расположилось чучело птицы, будто бы сидящей в гнезде. По крайней мере, так может показаться на первый взгляд.
«Ты какого тут делаешь?»
— шикнул я голубю, который сидел с закрытыми глазами, изображая из себя чучело. Его один глаз тут же открылся, и следом он едва заметно кивнул в сторону чаши с гренками.
«Ур!»
— заговорщицки уркнул он и снова закрыл глаз. Я же сразу огляделся, чтобы убедиться в том, что нас никто не видит. И стоило мне снова повернуться к гнезду, там уже никого не было. Зато спустя пару секунд кастрюля неподалеку от гренок приподнялась, и за ней показался хитрый наглый клюв.
«Иди под стол!»
— шикнул я голубю, и крышка кастрюли со звоном закрылась, привлекая ненужное внимание. А как только все отвернулись, я взял несколько сухарей и закинул их под стол. Оттуда сразу послышалось довольное урчание и стук клюва. Я же поспешил убраться подальше. Вечер, если не считать регулярной кормежки голубя, шел довольно тихо. Виктория не отходила от меня ни на шаг. Мы спокойно общались на отвлеченные темы. Она рассказывала мне о том, каким было беззаботным ее детство. Я же, в свою очередь, поведал ей пару историй своей прошлой жизни. Но углубляться не стал, мало ли, вдруг нас подслушают. Постоянно подмечал заинтересованные взгляды, но в основном они были направлены на графиню. Она же не обращала на это никакого внимания. Мы немного потанцевали, пообщались с главой рода Бауловых. Барон Баулов, оказывается, знал, что мы по какой-то причине попали,
но все равно решил пригласить как минимум из вежливости. Его род занимается транспортными услугами, и недавно, помимо наземных перевозок, они занялись и морскими. Собственно, потому и пришлось им перебраться сюда. Надо сказать, что род довольно богат, хотя и не особо влиятелен. Также удалось подслушать несколько разговоров, а то зачем бы я еще сюда шел? Работать со слухом умею, так что стоять на одном конце зала и слушать разговоры в другом мне вполне под силу. Неприятным было выслушивать презрительный тон в адрес хозяев этого особняка. Некоторые вовсе неприкрыто высказывались между собой о том, какой он недалекий дурак, раз рискнул пригласить сюда Булатовых. Я же делал вид, что не замечаю этого, и просто запоминал фамилии. Вносил их в свой длинный черный список. Единственное интересное событие за весь вечер — это дуэль. Начинаю понимать, почему аристократы их так любят. Ведь кровопролитие — это единственное, что может украсить столь скучный вечер. Мало того, я тоже в ней поучаствовал, но в качестве секунданта. Один из гостей, младший сын какого-то местного влиятельного графа, решил показать приезжим, кто здесь хозяин. По крайней мере, ситуация, на мой взгляд, выглядела именно так.
«Мне не нужны ваши извинения. Вы, граф, похожи на зажравшуюся пьяную свинью. Вам следовало бы вернуться к себе домой и не мешать нам вести дела», —
проговорил пухлый парень лет 20 на вид. Причем Черепанов ничего не делал, просто случайно столкнулся с этим выскочкой и даже принес свои извинения. Вместо обиды на лице Черепанова появилась довольная улыбка. Пусть от него разило перегаром, а сам он еле стоял на ногах, но он спокойно повернулся к молодому парню, смерил его взглядом и поставил недопитый бокал на стол.
«Что ж, думаю, вы не откажете зажравшейся пьяной свинье в дуэли», —
улыбнулся он еще шире и запустил сгусток энергии в лицо своему обидчику.
«До смерти, разумеется».
Тот только этого и ждал, так что вскоре хозяин дома организовал дуэльный круг. Слуги быстро огородили его, и аристократы тут же заняли места в ожидании схватки. Черепанов сразу нашел меня и попросил выступить в роли секунданта. Впрочем, обязанностей у секунданта немного. Надо просто стоять и смотреть, чтобы все было честно. Ну и объявлять о начале боя, с чем я справился на ура. Стоило мне объявить начало, как граф в считанные секунды кардинально изменился. До этого его шатало от выпитого, а на лице была глупая ухмылка. Но с началом боя он тут же стал серьезным. От алкоголя не осталось и следа. Весь он перекочевал в мочевой пузырь, так что Черепанову пришлось заканчивать бой быстро. Он не стал использовать свой дар на полную, просто покрыл себя мощным ледяным барьером, а клинок его удлинился на полметра ровно в момент удара. Противник подобного не ожидал, и потом в первые секунды боя получил серьезную рану. А в следующее мгновение еще одну. Ледяной клинок просто рассек ему горло настолько быстрым движением, что не каждый его уловил. А ведь замешкайся Черепанов на секунду, противник бы смог его удивить. Он просто не успел сконцентрировать энергии и поставить щит, и атрибут земли пробить было бы крайне сложно. Но граф не дал ему на это времени, зная, как правильно нужно сражаться с подобными противниками.
«Попрошу меня извинить», — прервал тишину голос графа. «Но мне нужно срочно отлучиться».
С этими словами он буквально испарился, чуть ли не бегом направившись в уборную. Место дуэли слуги убрали буквально за минуту, а следом мне вручили трофейный меч. Надо сказать, что не очень дорогой, но все равно качественный. Без лишних украшений, зато сделанный из иномирских материалов. Больше ничего ценного при нем не было, и казалось, будто бы его прислали специально ради этой дуэли. Впрочем, так она, скорее всего, и была.
«Я вот не понимаю», —
Черепанов заговорил сразу, стоило ему вернуться из уборной.
«Уже третья дуэль на ровном месте. Чего они все на меня взъелись?»
В его руке материализовалась бутылка вина. «Выведенный алкоголь нужно срочно вернуть на место». «Как я тебя понимаю?» — ухмыльнулся я, а он заржал в голос и похлопал меня по плечу.
«Завидуют просто!» —
хохотнул он.
«У тебя вон какая красавица графиня, а я... А я могу пить сколько захочу. Такое не каждому дано».
Мы еще некоторое время поговорили. Затем граф пытался подарить мне трофейный клинок, но я отказался. У меня на поясе меч, отобранный у Снегирёва, так что смысла во втором нет никакого. Собственно, остаток вечера прошел тихо, разве что пришлось отправиться домой пораньше. Позвонил Черномор и сообщил о каком-то движении в километре от замка. Патрульный почувствовал биение сердец, причем довольно большого количества, и тут же сообщил о гостях. Пока возвращались в замок, я отправил вперед голубя, и оказалось, что к нам в гости пришел немалых размеров вооруженный отряд. Пернатый немного научился говорить азбукой Морзе, и потому я смог узнать некоторую информацию заранее. В отряде 70 человек. Они не похожи на наемников или гвардейцев. И я сделал вывод, что это бандиты. Не просто так мне сегодня звонила неизвестная старушка утром. Значит, не врала, и все эти люди пришли забрать мою машину. А ведь еще утром думал, что проблем от бандитов не будет. Впрочем, 70 человек — это и не проблема вовсе. И раз они пришли за машиной, стоит показать им весь наш автопарк. «Черномор», — набрал я номер старика, и он тут же ответил. «Помнишь, как я говорил о том артефакте, ну, который подобие невидимости создает? Мы его еще не выкинули?»
Где-то неподалеку от замка Булатовых. Глубокая ночь.
«Сень! А, Сень, слышь?»
— толкнул парень своего товарища в плечо. Они пробирались по заснеженному лесу и потому в основном молчали.
«Чего тебе?»
— устало проговорил тот самый Сеня.
«Слышь?»
— оскалился тот и засмеялся.
«Да ладно тебе, в первый раз всегда страшно».
«Да ничего и не страшно мне!»
— насупился тот. Но на самом деле мандраж все же был. Ведь он вступил в банду не так давно, и это было его первое задание. По словам босса, им надо просто зайти в замок, запугать там всех, а кто будет сопротивляться, устранить на месте. Любого, кроме одной миловидной девушки-графини. А вот с графом можно делать все, что угодно, и от разговоров товарищей Сени было не по себе. Они прямо на ходу выдумывали все более и более изощренные пытки, рассуждая над тем, кому после босса достанется графиня, и все в таком духе. А главное, все были уверены, что в замке их не встретит никакое сопротивление. Так что весь отряд был расслаблен, каждый думал о своем, и шли они как на обычную прогулку. Только новенький боролся со своими внутренними демонами. Для него все эти разговоры были крайне неприятны. Он не хотел никого пытать и насиловать, а вступить в банду вынудили обстоятельства, хотя собирался работать охранником в казино. Тоже не самая чистая работа, но деваться попросту некуда, иначе двоих детей никак не прокормить.
«А вообще, предлагаю этого графа привязать к машине и в таком виде привезти к боссу», —
предложил один из них, и остальные подхватили одобрительными возгласами.
«И привяжем за яйца, да? А держака будет!
А девка пусть верхом едет!»
От этих слов Сеня принял окончательное решение. Он решил, что не будет принимать в этом участие, и плевать, даже если придется искать другую работу. А если не найдет работу, то отдаст детей в интернат, сам отправится с первым кораблем на заработки или... В общем, мысли роились в голове, и он постепенно отставал от основной группы. Его преследовало чувство, будто за ними кто-то следит, а странного вида голубь попался ему на глаза уже 10-й раз. Птица просто сидела на ветке и смотрела, и стоило пройти мимо, как она снова появлялась над отрядом.
«Сень, не отставай, уже почти пришли!» —
окликнул его товарищ, который позвал Сеню в эту банду.
«Вон, замок уже видно!»
Бандиты уже перестали скрываться и спокойно приближались к величественному строению. В ночи оно выглядело загадочно и даже немного устрашающе. Не смутило бандитов и то, что ни в одном из окон не горел свет.
«Они засали и убежали, что ли? Это что, нам потом где тачку босса искать?»
— послышался недовольный голос командира этого отряда. Но вскоре ему ответили.
«Зачем искать? Выбирай любую!»
— голос донесся из пустоты, и все разговоры в толпе вмиг стихли.
«Чё? Кто здесь? Порешаю!»
Теперь голос бандита был испуганным. Но оно и понятно, ведь перед отрядом никого не было. Секунду назад. В какой-то момент, словно из воздуха, появилось сразу 6 броневиков. И стоило полога невидимости исчезнуть, как те включили яркие фары, а установленные на крышах тяжелые пулеметы направились на отряд.
«Вы чё, падлы?» «Знаете, под кем мы ходим?»
— рыкнул один из бандитов, самый смелый, судя по всему, тогда как остальные просто замерли на месте. Сеня успел отстать метров на 20 и теперь понял, что это все не к добру. Так что он просто нырнул в снег и закрыл голову руками. А стоило ему спрятаться, как округу заполнило грохотом 6 тяжелых пулеметов и криками попавших в западню бандитов.
«О, а ты чьих будешь? Как звать?»
Я подошел к единственному выжившему. Не успел остановить гвардейцев, они перестреляли всех. А этот самый настоящий везунчик успел за дерево спрятаться. Причем от дерева этого остался лишь пенек. Массивные пули сгрызли его похлеще орды бобров.
«Сеня!»
— проговорил он дрожащим голосом.
«Не убивайте меня, пожалуйста!»
Впрочем, а какой мне смысл убивать всех? Да, они пришли грабить мой дом. За такое положен расстрел на месте. Но ему повезло. Ведь не просто так он оказался поодаль от отряда. «Ответь на все мои вопросы и будешь жить. Договорились?» Решил дать ему шанс, а параллельно наложил заклинание отслеживания на его организм. Если простыми словами, то теперь он у меня как на ладони. Смогу отслеживать изменения частоты сердцебиения, дыхания и еще по мелочи. Если будет откровенно врать, я это замечу. Подглядел этот фокус у Снегирёва, но он делал это при помощи артефакта. Не панацея, это заклинание все равно можно обмануть, но не думаю, что на подобное способен столь слабый одаренный. Судя по всему, он и не убивал никогда, и как он оказался в банде, остается лишь загадкой.
«Скажу все, что знаю», —
зацепился он за соломинку.
«Но в банде я совсем недавно».
Впрочем, на часть вопросов он честно не смог ответить, но в остальном и не подумал соврать. Оказалось, что он еще до встречи со мной окончательно передумал участвовать в нападении на замок, и я ему верю. Что ж, нет смысла забирать у него жизнь, тем более что бывший бандит встал на путь исправления. «Ладно, иди», — махнул я рукой. «К боссу своему не возвращайся, второго шанса я тебе не дам». Тот сначала не поверил моим словам, но спустя пару секунд рванул в лес.
«Господин!»
— остановился он в 50 метрах.
«Там несколько автобусов в километре отсюда. Мы их спрятали в лесу».
«А мы их уже гоним в замок», — усмехнулся я. «Иди, пока я не передумал». Мои слова дали ему ускорение, и вскоре он скрылся в лесной чаще. Я немного проследил за ним и, убедившись, что он смог выйти на дорогу, отозвал голубя-разведчика и призвал голубя-пакостника. Расспрашивал я этого горе-бандита о том, как обстоят дела у его босса. Он захотел не только забрать свою машину назад, но и навредить моему роду, а главное, приказал своим идиотам привести к нему Викторию. Подобное нельзя оставлять без ответа. Так что я взял телефон их командира, собрал с собой несколько гвардейцев и сразу отправился к главарю банды в гости.
Спустя час, где-то в портовом районе, логово банды.
«Хм», — пробасил лысый и посмотрел в экран своего телефона.
«Колись, Зони, тихо», —
приказал он собравшимся в его комнате вышибалам. Те сразу замолчали, а босс нажал на зеленую кнопку. Из трубки тут же послышался незнакомый голос, явно не принадлежащий командиру карательного отряда.
«Здорово, бандиты!» — задорно проговорил голос из трубки. «Звоню с предложением. Давай решим вопрос мирно».
«Ты кто такой?»
— пока еще сдерживая злову, пробасил лысый.
«Твои люди уничтожены, все до единого», — голос стал спокойным. «Я могу забыть про это нападение, но только если получу обещание, что больше никогда не увижу ни одного из вас».
«Что?» —
прорычал лысый, едва сдерживаясь, чтобы не разломать трубку.
«Ты что, оборзел, потлатый?»
«Ой, правда, не до тебя сейчас», — недовольно пробурчал собеседник. «Предложение щедрое. Чего ты ломаешься?»
От услышанного у босса на лбу вздулись вены, а рожа его стала бордовой. Он был человеком властным и не терпел, когда с ним так разговаривают. Подобное не позволялось никому, даже графу, что был его покровителем.
«За такое унижение я тебя в порошок сотру», — прохрипел в телефон лысый. «Неужели ты думал, что кучка слабаков — это все, что у меня есть? Так ты ошибаешься. Ладно, яйца ты носишь по праву, спорить не буду, но так даже лучше. Ведь теперь мне есть, что тебе отрезать».
Последние слова он проревел, словно взбешенный зверь. Но все равно каким-то чудом из последних сил сдерживал себя, чтобы не впасть в безумную ярость.
«Унижения не любишь?»
— усмехнулся незнакомец из телефона. И в следующую секунду прямо на начищенную до блеска лысину приземлилась липкая зеленоватая дрянь. Босс сначала не понял, что это, и потому провел ладонью по голове, размазав птичье дерьмо по всей лысине. Послышалось довольное урчание, и все подняли голову вверх, увидев вцепившегося в люстру голубя. Тот ехидно посмотрел на них и, взмахнув крыльями, растворился в воздухе. «Молодец!» — похвалил я Пернатова, что выполнил задание на ура. Не то, в котором надо было обгадить главаря банды. Это он сделал без моего приказа. А вот убрать камеры у меня на пути было очень полезно.
Пока где-то там рвет и мечет лысый идиот, я пришел к нему домой. С последнего моего визита здесь ничего особо не поменялось. Разве что вместо двух бойцовских собак, что стали после моего лечения излишне миролюбивыми и добрыми, здесь теперь дежурят двое бойцов. Ну, как сказать, бойцов? У одного хронический гастрит, так что, влив немного энергии, я заставил его отключиться от боли в животе. А второй вовсе после старой травмы черепа стал склонен к судорогам. И потому энергии я потратил самый мизер, даже стрелять из арбалета не пришлось. А так как камеры были любезно загажены подлой птицей, я спокойно влез на территорию особняка и направился к гаражу. Там дежурили еще двое бойцов, и они были чуть посильнее. Слабо одаренные, но один из них уже ближе к среднему, я сказал бы, что восьмой ранг. Только и им поднять тревогу не удалось, разве что пришлось их прикончить двумя точными ударами меча. И вот стою я около новенькой машины главаря банды. Он уже успел смириться с утратой прежней и не поскупился на приобретение куда более дорогого и большого внедорожника. Даже со стороны видно, насколько она навороченная и мощная. Вот только всех охранников я убил, а до гвардейцев топать и топать. Так что придется мне сесть за руль. И все бы ничего, но я так и не научился управлять местной техникой. «Тимофей, нужна твоя помощь!» — позвонил я своему водителю. «Времени мало, и вот-вот появятся охранники особняка. Придется научиться водить прямо сейчас по телефону».
«Что случилось?» — поинтересовался старик.
«Вот я сижу за рулем и не знаю, куда нажать, чтобы поехала». Перед тем, как позвонить, я внимательно изучил все эти кнопочки, рычаги и педали, но интуитивно догадаться не удалось.
Задумался он. «А что за машина?»
«Большая, черная. Это вся информация», — честно признался я. «Тут руль есть».
«Руль — это хорошо», — согласился со мной Тимофей. «А педалей сколько? И машина заведена?»
«Черт, сколько лишних сложностей. Ну ладно». Я подробно ответил на все вопросы старика, и уже через пару минут под капотом зарычало, урчало. А следом я сделал все по его инструкции и поехала. Машина поехала ровно туда, куда нужно. Рулить оказалось легко, но с непривычки я все равно задел клумбу перед домом, а еще забор повредил. И следом зацепился за припаркованную машину. Благо, на дворе ночь, и пешеходов на улице почти не было. Почти. Ну ладно, если что, вылечу. «Я-то думал, что одна педалит назад, а вторая вперед», — честно признался старику, а он в ответ засмеялся.
«Видели бы вы, сколько этих педалей в самолете!»
«О, тогда в следующий раз я угоню самолет. Мне понравилось», — растянулся я в улыбке и снес какой-то дорожный знак. «Вот нельзя было водительское место посредине поставить».
«Может, не надо?»
— со страхом в голосе проговорил Тимофей.
«Давайте лучше с велосипеда начнем, а там под нарастающей».
«Чёрт!» – выругался я.
«И что такое?»
«Да уже неважно». Я обернулся на развороченную автобусную остановку. «Тимофей, давай, наверное, ты за руль. Сможешь меня найти? Просто едь по следу разрушений, и в конце тебя буду ждать я».